Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Добрый-добрый. Чертовски сонный сегодня день. Угу. Давление, что ли, такое. А тем не менее, жить-то надо. Продолжается. Четверг. И у нас сегодня традиционный час историка с Андреем Светенко. Андрей Сергеевич, здрасте.
Да, приветствую вас, приветствую, несмотря на давление, до удивления, да.
Ну, то услышим ли мы чего-нибудь оптимистичное?
Не знаю,
как... Счастья хочется.
Я предлагаю относиться к самой неожиданной информации, которая на первый взгляд кажется такой-то негативной, ну, как бы иначе, не только в ожидании того, что могло быть и хуже, но просто ведь интерес к истории, он потому, наверное, и существует у тех, у кого он есть, потому что это все-таки должно быть интересно, независимо от того, со знаком плюс или минус. В этом смысле то, что это было в прошлом, все-таки снимает напряжение вот этого разочарования, в отличие от событий настоящего времени. Ну так что, продолжим экскурс событий 17-го. Все в наших руках. Ну, коль скоро взялись за этот гуш, то говорить, что не дюш, наверное, не стоило бы. Тем более интересные ведь вещи происходят. Вот в прошлый раз мы говорили подробно об этом июльском недовосстании, как это метко и иронично определил сам Лев Давидович Троцкий. Говорил, что в июле у нас было недовосстание какое-то, значит, выкидыш. Вот. И говорил он при этом это во время публичных судебных служб. Слушаний, потому что в отличие от Ленина, который скрылся в разливе и перешел на нелегальное положение, но мы об этом сегодня попозже поговорим подробнее о деталях этого приключения. А Троцкий-то никуда не скрывался, не оставался в публичном пространстве и был, значит, посажен в тюрьму Кресты, в которую с гордо поднятой головой проследовал и просидел там до начала сентября 17-го года. Ну, потому что к нему претензии вот по части того, что германские шпионы не предъявлялись, он не в Германии, значит, обретался в эмиграции, а в Соединенных Штатах. И это тоже свою роль сыграло в отношении к лидерам, в отношении общественности, к тому, как это могло, значит, происходить. Но главное это вот в данном случае, почему я об этом июльском восстании опять вспомнил, что принято считать, что оно вот было сугубо таким неудачным делом, провальным для большевиков, и поэтому был временно снят лозунг «Вся власть советом», и, в общем-то, надо было что-то перестраивать ряды и о чем-то думать, чем Ленин в разливе активно занимался. Тут все и так, и не так на самом деле, потому что вот мы привыкли тоже говорить «Керенский», имея в виду временное правительство от февраля к октябрю, а ведь он только в результате вот последствий июльского, подавления июльского этого мятежа-то и стал министром-председателем временного правительства. Он только, так сказать, в гору пошел в 20-х числах июля как раз 1917 года. И это очень интересная вещь, потому что, а кто же до этого-то был все это время бурное, про которое мы исправно рассказываем, главой правительства-то этого временного, а был им князь Львов Георгий Евгеньевич. Вот. О Львове-то вспоминаю только где-то применительно к событиям февраля 17-го года, когда надо бы назвать, а кто главный-то вот после отречения Николая II. А дальше такое впечатление, что он просто сидел тихо, мирно и ждал, когда его очередь настанет. Все тут на самом деле было по-другому. Во-первых, малоизвестный и вообще достаточно хорошо закатанный, значит, в забвение факт, что подписывая манифест об отречении от престола, Николай II заодно и подмахнул указ о назначении князя Львова председателем Совета министров Российской империи еще. Вот это получается, что есть какая-то преемственность, есть какая-то линия легитимности, преемственности власти между, значит, ушедшим, уходившим, значит, монархическим вариантом, самодержавным в лице Николая II, и вот тем, что появилась на арене и воспринималась, естественно, как революционная. Хотя тут грамотно поступили деятели революции, без всяких кавычек, я говорю об революции февральской, в лице Временного комитета Государственной Думы, которые тоже буквально в тот же день на своем собрании выдвинули кандидатуру Львова в качестве министра-председателя вот этого Временного правительства. И вот сложилось это вот знаменитое двоевластие, когда тут же возникшие спонтанные стихийные советы рабочих и солдатских депутатов в Петрограде, в других городах, и образовавшие Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, создали вот эту вот чашу весов, знаменитую, на которой была вроде бы с одной стороны власть без силы, а с другой силы без власти. Так вот, это положение, действительно, это такое хрупкое равновесие, оно вот ликвидировалось летом 17-го года, и получилась-то интереснейшая вещь, что и в советах, и в правительстве доминирует одна партия, те же самые эсеры в лице Керенского, который вот пост министра-председателя-то и занял. И получилось, что они попали в ловушку, потому что самая выгодная позиция в тот период была критиковать нещадно тех, у кого в руках эта самая власть. За бездействие, за невозможность решать проблемы, за то, что война продолжается, а хочется мира. И вот в этой ситуации эсеры, которые это все исправно через советы делали, значит, и вели к тому, чтобы правительство это коалиционное, временное, какой-то непонятно, условно-буржуазный, условно, с министрами-капиталистами, левело, 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 вот оно благополучным образом долевело до такой стадии, когда, значит, и представитель партии эсеров Александр Федорович Керенский стал председателем, министром, и сохранив при этом, да, за собой посты и военного, и морского министра. И получилось то, что вот лозунги февраля «Хлеба, мира, долой самодержавие». Но за один день, оказывается, можно вот достичь только отречения императора, хлеба-то и мира не появятся. И в этом смысле, значит, надо уже переходить. Они оказались в ситуации, когда из критиков, из наблюдателей, вроде бы заинтересованных, но сторонних, которые подсказывают, поддавливают, влияют. Вот довлияли до того, что действительно получилось, что им-то и решать. Тем более, что в ЦИК в дни вот этого мятежа большевистско-анархистского в Петрограде в лице того же Чхиидзе, представителя этой партии, значит, они отказались от предложения большевиков взять власть в свои руки, и получилось, что действительно вот это вот двоевластие, смысл его на тот момент, оно потеряло. Но тут хотелось бы несколько слов сказать про Георгия Евгеньевича в том смысле, что интереснейшая фигура-то на самом деле на политической арене России и как отражение того, что за люди в политике, во власти были. Ну, во-первых, князь, значит, Рюрикович, да, потому что традиция российских княжеских домов, она по определению, титул-то этот не присваивался, его отнять было невозможно, и в голову так бы никому не приходило, значит, это все древние корни, безусловно, боковая ветвь, вторичная, там, и так далее, но раз князь, значит, Рюрикович. А женат он был на внучке графа Бобринского. Бобринского, того самого, который был незаконно рожденным сыном Екатерины II, графа Орлова. И в этом смысле это тоже очень любопытная деталь. Она, правда, конечно, может быть, ни на что не повлияла в деяниях Львова. Был он на 10 лет старше главных фигурантов всех этих политических действий. И на 10, а некоторых и на 20, если иметь в виду того же Керенского, Ленина, Николая II, Сталина, Троцкого, там 60-61 года рождения, так что ему было уже под 60 в 17 году. И знаменит он был тем, что он был председателем Земского союза. Это был человек, который занимался, ну, практикой конкретных дел по области здравоохранения, народного образования, там, местного самоуправления, современным языком говоря. То есть речь шла о том, когда, значит, Николай II подписывал указ этот, о назначении Львова, о создании правительства, ну, как бы сейчас сказали, технократов. Правительство бюрократов, так это тогда называлось. Речь идет о правительстве, состоящем из хозяйственников, из людей, которые владеют механизмом управления, решением вот дел, которые вот поневоле начинаешь вспоминать вот эту знаменитую формулу «теория малых дел». Ее принято было, значит, критиковать в революционном движении, но вот эта теория малых дел, она как раз в лице Львова и осуществлялась, потому что человек этот объективно все годы, вот первые там 15 лет 20 века, находился фактически вот в такой оппозиции самодержавию. Он был членом партии кадетов, потом, значит, переместился, ну, чуть правее, прогрессистой. Был депутатом первой Государственной Думы, то есть на политической арене он присутствовал и в этом смысле олицетворял вот такой альтернативный круг, ну, условно говоря, значит, административно-политической элиты, которая бы могла что-то сдвинуть с места в России с точки зрения продвижения ее, условно говоря, к нормальной парламентской республике с монархическим устройством, ну, страшно сказать.
Ну, вроде нашей, да? Сегодняшней.
Вот. И вот земгусарами называли таких людей, значит, иронично в веселящейся мелкобуржуазной аполитичной прессе земгусары. Речь идет об организации, созданной с началом Первой мировой войны, она называлась «Земгор». Это, значит, объединение земских союзов и городских союзов, Всероссийского городского союза, которые, значит, выполняли, ну, важнейшую такую функцию организации социально-бытовой, культурной и, еще раз повторяю, значит, административной жизни управления в стране. И в этом смысле как бы все карты в руки им шли. И как мы видим, что эти карты-то они и пришли, но почему-то почему? Вот, кстати говоря, тоже такое дыхание времени. В последний день, значит, подписав, значит, приняв решение о своей отставке, Георгий Львов выступил с пресс-конференцией, о которой газеты писали, что министр обратил внимание на те невероятные трудности, которые ему пришлось преодолевать в стремлении побороть контрреволюционное движение и наладить порядок. По словам князя Львова, все предлагавшиеся им мероприятия встречали решительное противодействие со стороны министров-социалистов. И теперь сразу не поймешь, кто контрреволюционер, кто революционер, а вот с точки зрения временного правительства большевики и анархисты, и все те, кто мечтает свергнуть демократическое правительство, отбросив завоевание февральской революции со свободой слова, там, с амнистией политической всем жертвам царского режима, с правами человека, с этим выборным законодательством, которым тоже очень много говорили, самым передовым на то время, с отменой цензуры, с отменой всех ограничений, которые уже даже и перехлестывали рамки необходимого в условиях войны, потому что когда это уже начало все осуществляться, эти демократические выборные начала и в армии, то тут уже стало, конечно, ясно, что это перегиб, и все работает на то, чтобы эта армия деморализовалась. Но так или иначе, факт остается фактом, что попыткам сохранить характерные для военного времени экономику, финансы, производство, общественные институты, вот этим попыткам Львова ставили палки в колеса. И, в общем-то, получалось так, что человек принял решение уйти в отставку, и на этой же пресс-конференции последними его словами были очень такие горькие, но сильные, я сейчас их тоже процитирую. «Господа социалисты, ищите правды не на панелях Петрограда». Ну, для справки, панелью тогда называли мостовую, хотя звучит и двусмысленно, и глубоко. «Ищите правды в глубине России». очиститесь от анархической грязи, если хотите руководить жизнью русской демократии. А тем, чьи слова на митингах подобны спрятанным ножам, кто в своей жажде власти готов разорвать родину, вам, предателям за немецкие серебряники, не место в русской революции. То есть, ну, слова не мальчика, но мужа, но что после этого делает князь Львов? Я устал, я ухожу. Получается, вот даже удивительно, почему такое решение принято. Но принято оно, конечно, было в условиях того, что стремительно левела политическая элита, вернее, место в ней все больше и больше занимали представители того революционного, которое вот с тремя «Р», эсеры, меньшевики, народные социалисты, большевики. И потом уже, когда к осени, то разговор весь закуклится и сконцентрируется на проблемах и противоречиях, и на расхождениях во взглядах вот между этим лагерем, который сам по себе фрагмент политического спектра. Потому что это не просто в силу того, что это узкоклассовый подход, пролетарская диктатура, значит, вот у кого-то есть права на участие в политике, у кого-то есть право выбора и быть избранным, то оно определяется его классовой принадлежностью. А рабочий, хорошо, тогда, значит, берем тебя, крестьянин, солдат-то, а все остальные-то, это уже, значит, получается буржуи. И вот здесь интересно.
Заметьте, мы ведь смотрим сегодня на ту эпоху, исходя из нашего столетнего опыта, мы знаем, что будет дальше. Через недели, через месяцы. Ощущение страшное. И при этом ничего из того, что необходимо было сделать для спасения страны, миллионов жизней, сделано не было, и сделано быть этими людьми не могло. Они не
способны были. Но вы имеете в виду
были.
Каких людей? Того же Львова и Керенского?
Да кого угодно из тех, кто был во власти.
Да вот именно, что и левых, и правых, вплоть до Милюкова. Так вот, действительно, масштаб самого кризиса, масштаб той волны, которая накрывала, образно говоря, страну и общество с продолжающейся войной, из которого выхода нет по определению вот в 5 минут, да, с ликвидацией, значит, вот этих кризисных явлений в экономике, в финансах и в социальном пространстве. Но здесь очень важно подчеркнуть, я не то чтобы с вами не согласен в постановке вопроса, а в том, что никто не думал, что это будет все сломано как вот через колено. Вся эта структура, вся эта кажущаяся, в общем-то, как бы не главной вот система управления, выстраивания отношений между государством и обществом, почему я вот про земгород говорил, это ежедневная работа, функционирование и жилищно-коммунального хозяйства, и здравоохранения, и народного образования, а людей, которые в этом смысле продолжают жить своей жизнью, выполняя свои профессиональные обязанности и созидательно в условиях вот этого тезиса теории малых дел, и они подвергаются какому-то давлению со стороны вот прекраснодушных, хорошо, если бы только так, горлопанов. Поэтому я сейчас вот процитирую статью из газеты с характерным названием «Нечто о буржуях», которая писалась: «Новые люди, вынесенные на гребень революции, принесли с собой 2 ругательных слова – интеллигент и буржуй». Еще недавно за все про все ругали только правительство, а теперь ругают интеллигенцию и буржуев. Рубль падает, виноват буржуй. Железные дороги стоят из-за нехватки угля, заем не идет, виноваты буржуи. Скоро буржуев будут винить в том, что идет дождь. Мы с этого начали, что погода хорошая или наоборот с давлением. Но если в отличие от интеллигента, которого от неинтеллигента можно различить и на глаз, вот это вот наличие общего образования, то как отличить буржуя от небуржуя? И дальше очень интересные сообщают нам детали жизни. Извозчик, который зарабатывает чистоганом 300-400 рублей в месяц, это пролетарий. Ну, извозчик-таксист, получается, да? А судебный исполнитель, в лучшем случае, 25 рублей жалования в отсутствии возможности заработать еще где-нибудь, потому что он государственный служащий. А он, получается, буржуй. Вагоновожатый, кондуктор, дворник, требующий к окладу в 120 рублей в месяц прибавок и выплаты денег за квартиру, за детей, это все пролетарий. А преподаватель гимназии, не имеющий по закону права получать более 150 рублей в месяц, это буржуй, не говоря о том, что еще и интеллигент. И дальше вот интересное уже наблюдение за будущими властителями.
Все осталось.
Все осталось. Вот о будущих властителях тоже наперед дано было предугадать. Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, важные имена перечисляет газета «Время», они ведь носят буржуйские костюмы, живут по-джентльменски в комфортабельных домах, правда, захваченных их вооруженными сторонниками, получают гонорары за выступления в печати и на митингах. При этом на митингах кричат, что Керенский продался буржуям, что Плеханов обуржуазился, Вера Засулич. Все вокруг все предали и продали, только вот кому, кого и за сколько, на эти вопросы ответа нет. И в этом смысле получается, что очень выгодная позиция была вот у вышеперечисленных товарищей-господ, одетых по-джентльменски, которые просто готовились пожать лавры от этой сложной ситуации, в которой оказалось правительство, ставшее, как мы уже сказали, сугубо социалистическим по партийной принадлежности ее членов, это были эсеры, меньшевики. И в этом смысле вот даже вот первые трещины в монолите самой партии эсеров, они тоже показательны, потому что вот это появление пресловутых, потом часто упоминаемых левых эсеров, это как раз вот результат попытки наиболее такой радикальной части отойти от ответственности политической и начать уже говорить в пользу какой-то вот пролетарской революции. То есть
Андрей,
это перенос...
Да. А перерыв? Извините, а после вернемся. Ну что ж, мы вернулись в эфир. С нами Андрей Светенко, час историка. Андрей Сергеевич, до 54 минут все ваше.
Заранее. Только бы знать, когда они наступят. Да, хорошо.
Часы — это такая штучка. Песочный, солнечный, водный, механический.
Там, Евгений Ильич, пипочка есть, как Шарикову говорили, пипочка есть, ты ее покрути, да, вот я вот как Шариков в этом смысле с техникой. Хорошо. Значит, смотрите, вот, конечно, про Шариковых, которые тогда составляли миллионы в глазах политиков, интеллигентов, по-джентльменски одетые, очень много тоже нелицеприятных фраз было сказано, но самое главное, это я начал до перерыва эту мысль формулировать, ведь что получилось осенью 17-го года, когда радикалы, большевики, левые эсеры, они же просто решили сломать повестку дня политическую. Они же ведь не говорили, что дайте нам власть или мы хотим взять власть в свои руки, чтобы решить те проблемы, которые вы решить не можете. Да? Финансовый кризис, там, значит, невыплаты, проблемы с железными дорогами, дисциплина в армии. Нет, все это сломать. Все это смести и выдвинуть новые задачи, там, национализация тотальной собственности, лишение, значит, ликвидация частной собственности, права на недвижимость, первым делом там национализация банков, вообще обнуление вкладов в государственных банках. То есть людям-то, строго говоря, стало вообще вот те проблемы, о которых мы сейчас говорим, лето 17-го года, о них уже начали говорить как о временах благостных, потому что, ну, подумаешь, там 150 получает всего лишь преподаватель гимназии, а извозчик может и до 400 добить, да, какой-нибудь левый публицист, тот же Ленин, да, по 450 рублей за публикацию получает, и об этом тоже газеты пишут. То есть это еще, получается, цветочки, но очень тоже показательная вещь, насколько вот эта деструктивная линия действовала, хотя бы даже и в дни вроде бы побед Временного правительства над вот этой вот радикальной революционной силой в лице большевиков. Потому что вот немножко возвращаясь к тому, что как бы был осуществлен, значит, разгон этих протестов апогеем или центром которого стала, значит, попытка или готовность штурмовать Петропавловскую крепость, в которой засели матросы кронштадтские, и там, значит, все без кровопролития решилось во многом благодаря посредничеству Иосифа Виссарионовича Сталина, которому удалось, значит, достичь компромисса этих кронштадтских матросов и солдат революционного гарнизона Петроградского. Разоружили, солдаты отправили в казармы, а матросы уехали себе, к себе в Кронштадт. А получается, что вот милиции, военные отряды, верные правительству, они начали проводить аресты, а кроме того, с фронта стали по приказу Керенского прибывать части верные правительству. Но здесь очень интересная деталь вдруг обнаружилась. Газета «Утро России» писала. И вот эти вот прибывающие части столкнулись с тем, что их сплошь и рядом встречали на вокзалах какие-то неизвестные, одетые в офицерскую форму, и указывали им совершенно ложные маршруты к местам стоянки. И с утра до вечера бродили эти войсковые части по городу, отыскивая отведенные им помещения, подвергаясь на пути следования обстрелам из очевидных образом заранее оборудованных мест. И эта стрельба, несомненно, является провокацией, кого бы вы думали, германских шпионов. Ее цель — довести утомленные войска до такого озлобления, чтобы они открывали ответный огонь уже по всякому ничтожному поводу. И в результате в столице была бы гражданская война. Вот деталька, конкретика, и понятно, что не какие-то эти условные там полусказочные германские шпионы, а именно вот те силы, которых мы называем радикалами и боевики с революционным опытом, дореволюционным опытом. И вот это вот действительно интересный фон, который во многом и объясняет и отставку того же Львова. Потому что вот ставка в данном случае, мне кажется, вот это очень важная тоже точка поворота в развитии событий. Потому что Георгий Евгеньевич, он был не просто компромиссной фигурой, он уравновешивал вот эти различные нормальные политические силы, начиная, значит, от умеренных социал-демократов, представленных меньшевиками, до правых центристов партии октябристов, и кризис правительства, представлявшего собой многопартийную коалицию либеральных, демократических и умеренно революционных сил, он просто, во-первых, обнулял успех, достигнутый при подавлении вооруженного выступления большевиков, а во-вторых, утрачивалась надежда на то, что развитие событий хотя бы до выборов в учредительное собрание будет проходить в ситуации политического диалога, без, что называется, битья посуды, без того, чтобы, вот как я процитировал, значит, не было таких явных провокаций на улице со стрельбой, с тем, чтобы вообще обрушить этот хрупкий мир. И сколько мы таких случаев приводили, конфликтных, в которых все-таки побеждали силы правопорядка в лице милиции, в лице там тех же казаков или солдат запасных батальонов, которые в разных городах все-таки могли в конечном итоге навести порядок. И все это густо замешано, значит, в общественной практике с попыткой правильно аттестовать вот эти стороны процесса. Кто контрреволюция, а кто революция. В этом смысле очень интересный, тоже любопытный диалог известен. Александра Калантай. Ну, Калантай — фигура известная. Ее вот, кстати, тоже арестовали, как и Троцкого, и как и многих других представителей большевистской партии, поскольку Калантай тоже активно публично на митингах выступала, была фигурой, значит, в открытом пространстве находившейся. Ее, значит, вот ведут по тюремному коридору в Крестах, в камеру, и она беседует с тюремным инспектором Антиповым. И извительно спрашивает: «Я правильно думаю, что теперь в Петрограде контрреволюция?» «Это не совсем так», — с улыбкой отвечает Антипов. «Контрреволюцию хотели сделать как раз вы и ваши товарищи». Вот этот вот, к тому, что июльский кризис, он запутал и усугубил вообще понимание ситуации. Если стоять на позициях того, что демократическая революция, ее, конечно, можно сразу аттестовать по-ленински, по-марксистски, как буржуазную демократическую, и тогда все становится ясно. Раз мы употребили слово «буржуй», значит, это все очень плохо. Но про статью о том, что такое буржуй и кто и как, это я тоже рассказал. Ну, вот эти вот, главное, что эти попытки внести вот эту, на первый взгляд, ну, для кого-то очевидную ясность, что это просто, если как что-то превращаешь в ругательное слово, то облегчаешь себе задачу с доказательством своей правоты. А лучше и вообще, значит, снять с собеседнику, так сказать, заткнуть рот и вообще за него что-то отвечая на невысказанные им контраргументы. И вот тогда это будет, значит, правильно, и достигнешь своих целей. Но в этот момент, как мы сказали, значит, ситуация была, в общем-то, иная, потому что все-таки пришлось многим большевистским деятелям уйти на нелегальное положение, в подполье, многие были арестованы. И вот в этом смысле интересно еще несколько имен назвать. Удалось даже вот арестовать руководителей кронштадтской парторганизации большевиков. Кронштадт, про некоторые обстоятельства там происходившие мы говорили, это был такой оплот революции, именно вот пролетарской и солдатско-матросской, и знамя, и символы революции образца октября 1917 года, но он как бы существовал, начиная с февраля месяца, там радикальные эти все вещи были реализованы, в какой-то момент они даже отказывались выполнять приказы и постановления Временного правительства, вообще такой, значит, остров свободы. Там было вот три главных деятеля партийных руководства: Раскольников, Ремнев и Рошаль. Вот тоже вот революционеры с тремя «Р», а тут три революционера, фамилии которых на букву «Р» начинаются. Вот все они были арестованы. И вообще тогда, когда там вроде как установилась нормальная власть, угроза, и что крепость и порт будут взяты в блокаду, значит, произвела удручающее впечатление на кронштадтцев, и они передали своих руководителей в руки правосудия. Но здесь просто интересна вот сама по себе судьба и показательна судьба этих людей. Значит, Семен Рошаль возглавит отряд Красной гвардии, который потом захватит ставку Верховного главнокомандования в Могилеве и осуществит вот это вот убийство жуткое главкома генерала Духонина, в ставку Духонина, значит, в привокзальном сортире утопили генерала. А потом будет направлен на румынский фронт в качестве комиссара Совнаркома с той же целью — сменить военное руководство. Но там уже, зная, кто это такой, он будет, его самого арестуют, уже командующий фронтом румынским генерал Щербачев, значит, не пошел, так сказать, ну, вернее, наученный горьким опытом. Вот, так что Рошаль погибает. Его именем, кстати, один из городков в Центральной России назван так до сих пор. Рошаль есть такой городок. Скорее всего, вот в результате такой же несудебной расправы это произошло, но уже только со стороны монархически настроенных офицеров старой русской армии. Это уже будет пролог вот к открытой, кровавой, жестокой, бессердечной, без правил гражданской войне. И интереснее судьба вот Афанасия Ремнева. Он в ноябре 17-го сформирует революционный полк, но потом, значит, какую-то грань перейдет, и начнет считать, его начнут считать анархистом, и будет обвинен, ну, неадекватный и малоуправляемый. И вот тут внимание, как с ним будут бороться. Его поместят в психиатрическую клинику, откуда он, впрочем, совершит удачный побег, и возмездие его уже большевистское настигнет. В июле 19-го он будет арестован и казнен советской властью уже за антисоветскую деятельность. Ну и самая, конечно, известная судьба и драматическая — это Федора Раскольникова. Он станет крупным руководителем, членом Реввоенсовета республики, командующий флотилиями. На его счету будет оборона Царицына, высадка в Иранском порту, даже на Каспии, там известный, или даже на, ну, скорее, малоизвестный эпизод тоже, как сказать, развитие революции во все города и весь, по всем странам. Командующий Балтийским флотом, в 30-е годы немножко его начнут задвигать на дипломатическую работу, и к началу репрессии он окажется послом Советского Союза в Болгарии. А в 38-м его, значит, попросят вернуться в Москву. Но уже зная, что там происходит, он откажется это сделать, и на фоне массовых репрессий станет вот этим первым невозвращенцем. Так термин через него появится. Эмигрировал во Францию, там выступал с критикой публичной сталинского режима. И такая тоже в меру загадочная смерть в сентябре 1939 года, опять-таки в психиатрической клинике города Ницца. При невыясненных до конца обстоятельствах, то ли самоубийство, то ли умер от пневмонии, внимание, да, то ли стал жертвой, ну, спецоперации сотрудников НКВД.
Ну, коронавируса не было, надо же было ему от чего-то умереть.
Ну, это вот к вопросу, тут мы ради чего, к вопросу о том, какова судьба вот этих вот ура революционеров, людей, которых выносило на гребень событий, вот ситуация образца лета 17-го года. Тут, конечно, можно было бы и другие биографии привести, но в данном случае я отталкиваюсь от тех, кто был на слуху и кто руководил и на первых ролях находился именно тогда. А вот что касается того, что на первых ролях оставался Ленин, который ушел в подполье, тут, значит, это известная история приключения, значит, Ленина в разливе. Ну, надо сказать, что в советские времена я вот как-то такое у меня впечатление от школьного курса истории, это оказалось, что, ну, немножко, так сказать, ну, с лукавинкой, как-то иронично это все описывали, что, с одной стороны, конечно, вот, имея в виду бездействие и беспомощность милиции и органов сыска временного правительства, ну как же не найти, потому что вроде бы особенно-то и не прятались, просто выехали из Петрограда, Сестрорецк и прочее. А оказывается, очень много в этом смысле внимания уделялось тому, где, куда делся Ленин, потому что газеты вот писали с непонятно откуда взявшейся уверенностью, что Ленин в настоящее время находится уже в Германии, минуя Белоостров через Гельсингфорс, и там видели, вместе с ним уехала его жена из шведской столицы при посредничестве германского посланника фон Люцу. Ленина опять направили в Германию. Вот. И верной в этих сообщениях была, конечно, только информация о фамилии германского посланника в Швеции, потому что оказался Владимир Ильич вместе с Георгием Евсеевичем Зиновьевым, который тоже был пассажиром этого поезда. Ему было почему и, значит, скрываться, в отличие от других, от того же Каменева, там, Сталина и Троцкого. Под видом финских косарей-батраков в разливе под Сестрорецком. Вот такая деталь быта. На самом деле ничего странного. Это такие гастарбайтеры образца начала века из, значит, условно говоря, большой деревни под названием Финляндия, которые сезонными рабочими в пригородах элитных и не очень дачных поселках под Петербургом или Петроградом работающих. И в этом смысле интересно другое, что жили-то, их приютил рабочий Сестрорецкого военного завода Емельянов, член партии, да, работник этого военного завода, оказывается. Не думаю, чтобы он один такой был. У него в тех местах был двухэтажный дом, участок, на котором были и другие постройки. Оказывается, в доме шел ремонт, и все жили в хозблоке, который тоже на всякий случай был летний дом двухэтажный. А нанять сезонных работников для этого рабочего, оказывается, было делом вполне естественным и возможным с материальной точки зрения. Так что вот два молодых, немолодых, молчаливых человека, Ленин и Зиновьев, они там, значит, хотели и могли спрятаться, не собираясь никакой козьбой заниматься, на самом деле. Но как раз вскоре после их там появления в поселке появилась милиция. Я не случайно говорю, что именно милиция, потому что Временное правительство провело реформу органов внутренних дел появилась милиция, и начались опросы, начались вопросы, и, в общем-то, как бы говорить, что вот это два финских косаря, которые почему-то сидят, чай пьют, а не работают, было довольно странно, и тогда пришлось вот эту легенду осуществлять, но более-менее в реальном исполнении. Они переместились на эти сенокосные угодья, в шалаш, и, в общем-то, не стало от этого им, наверное, безопаснее, но, а может быть, даже и неприятнее с точки зрения отсутствия комфорта, но показатель есть показатель, что в этом смысле Ильич, он вынужден был действительно испить какую-то чашу. Еще, конечно, много в этом смысле про эту историю разговоров, а где в этот момент была Надежда Константиновна.
Но это мы уже не успеем. Андрей Сергеевич, эфир закончился.
И тем более об Инессе Арманд, которая была известна где. Но,
все
в общем,
на следующие все... разы.
Да.
Огромное спасибо. С нами был Андрей Светенко. Мы закончили сегодняшний час, ну, в самом интимном и интересном месте, как и положено.